Именем Господним молю вас, святые ангелы, сохраните меня от всякого зла. С правой стороны огради меня архангел Михаил, с левой Гавриил, впереди Уриил, сзади Рафаил, а над головой моей да почиет Дух Святый. В руцы Твои, Господи, предаю Дух мой. С этим словом засыпает еврей. А цадики, еврейские святоши, имеют обыкновение прощаться и с Богом. Подойдя к мезузе, о которой выше сказано было, и обыбызав ее, говорит: «Шадай, имя Бога, значащееся на мезузе, Good night, dear, то есть добрая ночь тебе, Боже». Кстати, слово о цадиках и цадикизме, имеющем влияние на религиозное верование евреев. Учение о цадикизме пущено в ход в 50-х годах прошлого столетия Бааль Шем Товем, то есть чудотворцем, или сокращенно Бештом. Евреи представляют Бешта великим чудодеем, избранником Божьим, который в юности, изучив Кабалу, достиг такой святости, что получал от Бога доступ в небесный сенат и вместе с тем возможность своим заступничеством влиять на определение сената и на судьбу человеческую. Сила святости Бешта присуща и современным цадикам, и, конечно, сообщается свыше. Звание цадика, несмотря на высокое значение онога, достигается просто. Достаточно родиться от цадика или же быть приверженным учеником цадика, изучать все ловкие приемы цадикизма, и как раз хасиды провозгласят такого окружным цадиком. В каждой юго-западной губернии имеется у евреев цадик, или, по крайней мере, один на округ. И потекут к нему отовсюду с дарами, без чего нельзя узреть лица цадика, особенно ищущим милости и спасения от него. Цадик может все сделать: исцелять страждущих, спасать бедствующих и даже разрешать бесплодие женщин, так как он находится в постоянном общении со сверхъестественным миром, следовательно, может узнавать об определении Божьем Израилю несчастья и, узнав, в состоянии ходатайствовать об отмене онного. И Господь, любя цадика, непременно отменит свой грозный приговор. «Как же не обожать цадиков?» — скажет еврей, — «ведь без них и мир не может существовать». Перейдем теперь от вседневной службы и обыденных уставов новоиудейской религии к уставам и обрядам праздничным. Укажем и на самые праздники, так как в деле отправления их и выражается вполне новоиудейская религия. Начнем с субботы, как царицы праздников. Суббота, шабаш. Моисей повелевает евреям безвыходно сидеть в продолжении всего субботнего дня в домах своих. Книга Исход, глава 16, стих 29. Талмудисты же разрешили это повеление, дозволяя в субботу пройти около версты. Но чтобы дать произвольному разрешению своему законный вид, не уничтожая повеление Моисея, прибегнули к следующим тонким правилам. Они повелевают по наступлению шабаша отцеплять улицы или кварталы, в которых живут чады Израиля, проволочными нитями, или навешивают на шестах со всех открытых сторон веревки, известные у евреев под именем Эрев. Таким образом, улицы и кварталы представят уже по уверению раввинов один дом, и тогда можно уже свободно, говорит Талмуд, ходить и прогуливаться даже за чертой города, не нарушая законы Моисея. Смотри Мишне Эревен, отделение с 1 по 15. Правда, что это очень остроумно придумано раввинами, но зато таким остроумием нарушен буквальный смысл Священного Писания. У Моисея очень определенно сказано: «Никто же да исходит от места своего в день седьмый». Книга Исход, глава 16, стих 29. Какое же после сего право имеют раввины разрешать это? Законодатель хотел, чтобы Израиль покоился все день дома, но талмудисты для нарушения этого прямого закона придумали нелепый закон об Эрев. В самом деле, каким образом протянутая по улице проволока или какая-нибудь веревка может соединить целый город, улицы и дома в одно здание? И по нашему мнению, это вздор. А между тем Эрев существует везде в западном крае. Каждый, въезжая в субботу в отдаленный евреями город или местечко, непременно увидит безобразный Эрев. Мы говорим безобразны, потому что нередко, особенно в местечках Подольской и Волынской губернии, вместо натянутой веревки на шестах навешиваются по шалости детей какие-нибудь грязные тряпки и лохмотья, что и РФ представляется в наше время странным, а подчас и неприятным, предлагаем прочесть то, что недавно напечатано было о нем и о другом еврейском обряде в Московских ведомостях. В среде еврейского населения Волынской губернии существует обычай провожать лиц, сочетающихся браком, в синагогу и оттуда домой с особыми внешними обрядностями, как то с музыкой, зажженными свечами и тому подобное. Несмотря ни на состояние погоды, ни на ночное время, другой обычай состоит в том, что в городах, местечках и селениях перецепляют в субботние дни улицы проволочными нитями в видах соблюдения талмудического закона, известного под названием Иру. В настоящее время, как пишут в Киевлянине, местный губернатор, найдя, что первый обычай небезопасен для жителей, особенно в летнее время по причине пожаров, а второй, по заключению особой раввинской комиссии, вовсе не составляет основного постановления еврейского закона, поставил в обязанность полицейским чиновникам и местным раввинам не допускать онных на будущее время. Московские ведомости, 1873 год, номер 160. Но дело здесь не в том, мы упомянули об этом с той целью, чтобы показать, как раввины, уничтожив одно, заповеданное законом воздержание от путешествия в субботу, ввели вместо онного многое другое, о чем не думал учить Моисей. Вот хотя бы следующее. В первом отделе Талмуда Мишны читаем: «Да не изнесет никто из дома своего в шабаш никакой вещи». Эту заповедь Мишна основывает на том, что так как в субботу воспрещалось законом Моисея выходить и собирать манну, а собирать, говорит Мишна, можно только в сосуд или в другую какую-нибудь вещь, то в запрещении собирать может содержаться запрещение и носить с собою что-либо в священный день, шабаш. В силу этого раввины рассуждали вот о каких мелочах. В субботу можно носить сапоги без гвоздей, а нельзя надевать сапогов, подбитых гвоздями, потому что они представляют ношу. Один человек может нести каравай хлеба, но двое не могут. Между постановлениями раввинов находится даже и такое запрещение. Воспрещается еврею даже плевать в субботу по воздуху, так как это действие походит на веяние неочищенной ржи. И нужно сказать, что евреи вполне следуют этим талмудическим законам. Они не дозволяют себе в субботу носить с собой ни палочки, ни табакерки, не могут иметь и носового платка в кармане, а так как он необходим, то они обвязывают платком шею или бедро, будучи уверены, что этим выполняют закон свой. Умудряются также иметь и другие предметы в шабаш. Так, например, евреи необходимо при богослужении иметь вышеупомянутый талас, но так как и его нельзя носить в субботу, то они обвертываются им или закидывают его на плечи и идут в синагогу. Живущие в западном крае видят, как евреи щеголяют так в субботу по улицам в своих пестрых талясах. Словом, заповедь о дне субботнего покоя так измельчена раввинами, что еврей не может в этот день и свечу потушить. Ему не позволяется даже оказать и помощь болящему в семействе своем. Не нагреет он и воды для обмывания раны больного. Довольно вспомнить, как некогда дерзко спрашивали фарисеи исцеленного Господом больного в субботу: «Кто тот человек, который исцелил тебя? Сегодня суббота, не должно тебе брать постель». Одно лишь дозволяется еврею Талмудом в шабаш, даже вменяется ему в обязанность – вычитывать многочисленные раввинские молитвы, поесть получше и поспать, дабы тем вполне выполнить букву Писания: «Покой да будет тебе». И евреи все это свято соблюдают. Несмотря на множество странностей, совершающихся при отправлении шабаша, есть немало и хорошего, достойного внимания христианина, именно самое празднование субботы. Скажем об этом. Еще с полудня пятницы замечается уже, что еврей переходит из суетливой обыденной жизни как бы в другой мир, посвящая всецело день шабаша на духовные дела, на молитву и песнопение. Этот самый еврей, который не прочь вам за грош в будни бегать и суетиться, По наступлении субботы всякое дело прекращает ради священного дня и думает лишь об одном, чтобы достойно встретить царицу праздников, шабаш. Он первым делом берется за чтение субботнего отдела, предназначенного к утреннему богослужению, поет его торжественно и велит сыну тоже делать. «Янкель», — кричит он, — «шабаш уже на дворе, мавер седре, читай отдел субботний». Также еврейка Сара суетливо замазывает печку свою с наготовленными кушаньями для шабашкового дня, в который запрещается разводить огонь и варить что-нибудь. Уставив ряд зажженных свечей на убранном столе с куличами, еврейка приступает к молитве. Подняв руки вверх, обводит ими троекратно шабашковые свечи и все лежащие на столе в честь трех праматерей — Сары, Ревеки, Рахили, читая при этом молитву, установленную для сего случая. Это составляет главную заповедь для женщин. Довольно курьезно объясняет Талмуд причину, почему женщинам необходимо зажигать свечи в субботу. Слова, сказанные Адамом к Богу, книга Бытия, глава 3, стих 12, «Жена, которую ты мне дал, она подала мне плодов с дерева, и я ел», в книге Арах Хаим толкует так: «Жена, сломив прибольшую ветвь с дерева, ударила меня». Но как таким поступком погасила она свет мира, то есть Адама, то жены поэтому и должны в субботу зажигать свечи. Муж же в это время забирает детей мужеского пола и спешит с ними в синагогу. Богослужение кануна шабаша совершается торжественно. Кроме раввинских формул и псалмов, поют особенные гимны в честь шабаша. Когда начитается и напоются вдоволь, служба идет долго, то весело идут домой. Глава семейства, войдя в дом, громко, троекратно вскрикивает: «Гуд шабас! Добрая суббота! Гуд шабас! Гуд шабас!» Жена, стоя издали, а иная ради скромности даже за дверью, еврейки в подобных случаях стараются всегда быть похожими на восточных женщин, обреченных жить, если не в затворничестве, то вдали от мужчин, отвечает смиренно тем же словом «Гуд шабас!». Впрочем, муж на этот раз и малое внимание обращает на жену. Он тут имеет дело не с женою, а с ангелами, которые, по уверению раввина Эс Гахаима, присутствуют в день шабаша везде в доме еврея, даже на его крыше. Смотри книгу Эс Гахаим. К ангелам-то и обращается еврей с таким торжественным приветствием: «Шалим алейхем! Мир вам, ангелы, слуги небесные, силы Всевышнего, царя царствующих! С миром ли пришли вы? Благословен приход ваш!» и прочее. Иной еврей приходит в такой восторг от мнимо присутствующих ангелов, что поет и машет руками, как бы желая ухватить их. Пропев гимн в честь ангелов, приступает к шабашковому столу и, как водится, выпивает водочки, что составляет принадлежность шабашкового стола, и пьют все с молитвой в следующем порядке. Глава семейства, налив рюмку, совершает над вином молитву, после чего выпивает ее. Затем наливает жене и передает ей онную через старшего сына, после которой пьют и все дети понемногу. Потом садятся за стол. Кушанье бывает у всех евреев одинаково: рыба, мясо, лапша и цимас – соус. Перед употреблением каждого блюда поют гимны, сочиненные раввинами в честь шабаса. Утром субботы, встав рано, идут в синагогу, где читают много молитв и книги закона Моисея. Чтение совершается с особой торжественностью. Старейшина синагоги, кантор, уставщик, и архисинагог, став на амвоне, Моисеево седалище, находящемся среди синагоги, взывает более почетных к чтению закона. Число взываемых бывает не менее 7, так как субботний отдел разделяется на 7 частей, паршак. Слушание чтения закона одной части почетнее слушания другой, так или есть, слушатель самый высокий. Зато и слушатели делятся на 3 разряда, и, соответственно тому, носят они разные названия. Именно, хавера – брат или товарищ, это не ученый еврей, мерине – учитель, это ученый еврей, и мерине – учитель учителей. Все эти 3 степени покупаются за деньги, хотя бы покупающий, вместо слушания Священного Писания, был не ученый, но за деньги он может получить степень «мере-мерине». Когда вызванное лице приближается к амбону, взор всех мгновенно обращается туда, откуда имеет быть услышано Слово Божие. Кантор, сняв покрывало со свертка, указывает вызванному лицу то место закона, которое надлежит читать, и тот, с благоговением приложившись к закону, говорит: «Благословен ты, Господи Боже наш, благоволивший избрать нас, Израиль от язык, и давший нам священный закон». Вся синагога громко отвечает «Аминь». По совершении молитвы кантор начинает читать. Чтение совершается нараспев. Все предстоящие в синагоге с большим вниманием слушают то, что читают, боясь проронить единое слово. Более набожные держат во время чтения закона Библию и вполголоса произносят то, что читает на амвоне кантор. К чтению закона присоединяют молитвы о явлении Мессии, молятся о царе и о правителе страны. Вообще, субботняя служба совершается долго. По окончании я идут домой. Пообедав и отдохнув, снова принимается за чтение закона или псалтири, а молодежь отправляется на прогулку, только не под ручку с женами и не с папироской во рту, что считается не только неприличным, но и грехом. Вот нарядиться другое дело. Евреи любят этим отличаться в день шабаса. Любят также они принять и накормить бедняка своего в честь субботы. Не можем не указать, между прочим, на эту хорошую черту. Иудеи, желая выполнить заповедь Моисея, научающую Израиля дать покой и пристанище в день субботний, рабу, рабыне, пришельцу в доме своем, книга Второзакония, глава 16, стих 14, поступает так. Каждый из них по выходе из синагоги подходит к бедняку, стоящему у порога молельни, и приглашает его в дом провести с ним священный день субботы. Если бы иной зажиточный, но не милостивый еврей прошел мимо бедняков, не обращая на них внимания, и какой-нибудь бедняк остался в молельне, не получив приглашения на шаббас, то архисинагог, наблюдающий за подобным делом милосердия, бесцеремонно укажет невнимательному на бедняка и предложит принять его на шаббас. Тогда уже отказа не последует. Бедняк будет введен в дом, и всеми домашними будет принят радушно, не как чужой, а как родной член дома Израиля. Не проще еврею угостить в шаббас и знакомого христианина лакомым куском, гуголем, что-то вроде пирожного. И все это творится в силу повеления Моисея. Словом, заповедь по отношению к хранению и соблюдению субботы и всего относящегося к этому дню выполняется в точности по букве закона. В одном лишь повинен. Он дозволяет себе брать деньги в руки, хотя и это запрещается Талмудом. Но уж евреи тут не утерпеть, и он непременно соблазнится, особенно когда настойчиво попросит его крестьянин отпустить ему водочки. Правда, еврей скажет, что в шаббас торговать нельзя, но в то же время глазами укажет на графин. Крестьян малорос смекнет, что нужно делать, сам себе нальет стакан водки, выпьет и положит деньги на стол. Еврей, конечно, медного гроша в руки все-таки не берет, ибо нельзя по Талмуду прикасаться к меди, но серебряную монету можно брать в руки. Это, изволите видеть, благородный металл. Из одного этого слушатель может, кажется, составить себе понятие о новой иудейской религии. Но будем рассматривать дальше. Коснемся еврейской Пасхи. Пасха, или как произносят евреи, Песах, означает «быстрый переход», то есть чудесный переход Израиля через Черное море. По мнению других еврейских учителей, Пасха означает «быстрый выход евреев из Египта». В книге «Исход» относительно Пасхи и дня опресноков сказано: «Всякого квасного да не ястия, во всех же домах ваших да ястия опресноки». Исход, глава 12, стих 20. Талмудисты же из этого текста вывели правило, что не только нельзя есть квасного, но нужно уничтожать, удалять все квасное из домов. Евреи стали было следовать этому правилу, но впоследствии убедились, что без хлеба трудно будет им после Пасхи жить. Вздумали прибегать к следующему. Они по наступлении Пасхи выносят из домов в клеть и амбар весь оставшийся запасной хлеб. Выметают даже из комнат завалявшиеся крошки, которые сожигают на дворе или даже вне города. Такой обряд сожжения они доказывают следующими словами Священного Писания: «Останки же от него до утра огнем сожжете». К Книга Исход, глава 12, стих 10. Желая этим доказать, что они вполне чуждаются хамец, квасного. Но не ограничиваясь этим, желая облечь закон Моисея в талмудическую форму, они составляют опись всему хлебному запасу, приглашают крестьянина и предлагают ему купить онный, объясняя при сём и причину продажи. Крестьянин, зная этот обычай, желая угодить обязательному еврею, соглашается быть его покупщиком. Еврей остается весьма доволен, вручает тотчас покупателю опись всему имению и даже читает, что продает ему по ней, приговаривая: «Знаешь же ты, приятель Грицко или Юрко, что ты теперь полный хозяин всему тому, что находится в моем амбаре или кладовой», а сам между тем прячет ключи в свой карман. Юрко отвечает: «Гарно, хорошо». И еврей за это одолжение усердно угощает его водкой, радуясь, что удалось ему свалить хамец христианину. Не лишне заметить, что если владетель описанного акта не явится к окончанию праздника Пасхи, то еврей не дерзнет приступить к тому, что запродал, и тщательно будет поглядывать, не идет ли владелец хамеца. Случись ловкий христианин, задумай подшутить над евреем, не возврати ему во время опись о продаже хамеца, и горе еврею. Самый обряд пасхальный совершается современными евреями не столько по закону Моисея, сколько по установлению раввина. Так вместо пасхального агнца, который съедаем был древними евреями с особенной торжественностью, нынешние евреи употребляют жареный кусок мяса молодого ягненка или козленка, вместе с сим и опреснок, яйцо, хрен и салат. При этом выпивают за столом 4 стакана вина в память и благодарение за 4 избавления, заключающиеся, по мнению раввинов, в словах Священного Писания. Книга Исход, глава 6, стих 6. Ставят большой бокал с вином, называемый чашей пророка Илии, который посещает по уверению Талмуда в Пасху каждый еврейский дом. Иудеи так верят этому, что по наступлению последнего часа пасхального вечера, вечер Пасхи совершается довольно долго, глава семейства или старший член онного отворяет дверь для входа святого гостя пророка Илии. Крестьянин нередко для потехи вгоняет в дом еврея козу и приветствует его радостными словами: «Борих габо», то значит «благословен приход твой, рави», причем низко кланяется и читает раввинские формулы. Смотри книги Гагада. Итак, вместо пасхального агнца у нынешних евреев, благодаря раввинам, очутилось на столе кусок жареного мяса, салат и неведомо для чего хрен. Правда, раввины объясняют, что хрен нужно иметь для того иудея, чтобы напомнить, что предкам их было в Египте так горько, как горек хрен. Но ведь если все это соблюдать, значит нужно евреям делать и кирпич, так как их отцы занимались и этим в Египте. Но уж этого-то евреи не захотят делать. Но в память этого ставят они на стол чашу с яблоками и грушами, посыпая их сверху истолченную корицей, представляющую будто бы вид кирпича, и наивно воображают, что они исполняют Пасху по закону отцев своих, хотя в сущности у них осталась только одна тень ветхозаветной Пасхи. Одно, что кажется нам и может казаться каждому христианину замечательным в деле совершения нынешними евреями Пасхи, это то, что глава семейства, усевшись в горнице на особо приготовленном для него месте, составляющем возвышенный трехугольник с местами вокруг для возлежания, опоясывается полотенцем и совершает омовение рук. Затем, опершись на левом боку, объясняет детям значение праздника Пасхи, Гагада. А по окончании объяснения, приподняв чашу, называемую чашей благословения, воздает хвалу Богу и поет великое «Аллилуйя» Псалмы 112 по 114. Глядя на все это, живо напоминаешь себе евангельское повествование о совершении последней пасхальной вечери Господом Иисусом Христом. «Вечер уже бывший возлежащий с обемонодесятию ученикома», говорит евангелист. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 20. Швуэс, Пятидесятница. Праздник Пятидесятницы, Пятокнижие Моисею, известен под различным наименованием. Называется он и праздником седмиц, потому что со дня Пасхи древние иудеи по закону должны были считать 7 седмиц, книга Левитов, 23 глава, которые в сложности составляют 49 дней, а день 50-й был у них днем праздничным. Нынешние же евреи празднуют Пятидесятницу по истечении 7 недель от Пасхи, в 50-й день, в память Синайского законодательства. Древние евреи в этот праздник приносили многочисленные жертвы Богу, между которыми приносимы были 2 пшеничные кислые хлеба, предписанные законом, как начаток жатвы. Книга Левитов, глава 23, стих 17. Нынешние евреи ничего этого не делают, а сохраняют лишь память о празднике Пятидесятницы и отличают онную от обычного дня одними лишь внешними обрядами. Так они усыпают травою синагогу и ставят везде березки, украшают зеленью и цветами дома. Зелень напоминает им благоприятное былое время года, начало жатвы в обетованной земле, а главное – о Пятидесятнице и о законодательстве. Мы, говорит Талмуд Арих Гахаим, имеем издревле священное обычай усыпать молитвенные дома и жилища травою. Это завещено нам великими учителями синагоги. Смотри в книге «Маген Авраам», отдел 1, страница 499. В Пятидесятницу соблюдают особенно телесную чистоту. Сим выражают они то, что древним израильтянам заповедано было быть чистыми, готовясь принять законы Синая. Книга Исход, 19 глава. Богослужение Пятидесятницы состоит из раввинских формул, в которых иудеи просят Бога о скорейшем сооружении Святого Града, храма и о явлении в нем Мессии, читает и Пятокнижие Моисея, относящееся к празднику. В ночь Пятидесятницы не спят, а читают Псалтырь. Раввины уверяют, что в эту ночь небо бывает отверсто, но видеть это не всякий может, а одни лишь благочестивые. Иной еврей то и дело поглядывает в эту священную ночь на небо, авось не сподобится ли он увидеть оное отверсто. Тиша Биов. День воспоминания о последнем взятии врагами Иерусалима и о разрушении храма. Это бывает 9 июля. В этот день евреи строго постятся и лишь вечером употребляют кое-что, например, яйцо, посыпая его пеплом. В день Тиша Биов они снимают с себя все наряды, надевают траур, как будто по смерти близкого родственника, и собираются в синагогу, которая старается придать печальный вид, снимают завесу с кивота, в котором находятся святые книги закона, усевшись на полу, начинают плачевным голосом читать книгу «Плач пророка Иеремии». Такой траур продолжает 3 недели, посещая ежедневно утром и вечером синагогу. Поистине, день Тиша Биов есть день плача и сетования для евреев, и все это по причине разрушения Иерусалима. Никакое расстояние, ни место, ни времени не может заставить и изменить их чувства к этому святому граду. «Иерусалиме, Иерусалиме!» — взывают они доднесь, и особенно в означенный день. Где прежняя слава твоя? Ты сделался подобно вдовице, и несть утешает тебя». Плач Иеремии, глава 1, стих 2. Рош Гашано, Новый год. Он бывает 1 сентября. Из Священного Писания известно, что праздник Новолетия или праздник Труб предназначался быть днем покоя. Книга Левитов, глава 23, стих 24. Раввины же сделали из него день страшного суда. И вот что послужило основанием к сему. С начала века, говорят они, мы знаем по преданию отцев наших, что всемогущий Бог сотворил мир и Адама в раю в осеннее время, поэтому справедливость требует, чтобы по истечении года Бог требовал от человека отчета в том, как он себя вел, и воздал ему должную награду за добрые дела и наказание за худые. Поэтому и внушает Талмуд евреям вести себя как можно достойнее, готовясь к Божьему суду. Раввины предписали столь много обрядов в деле отправления Нового года евреям, что нужно только удивляться их изобретательности. Чтобы нагляднее передать об этом, выпишем несколько строк из Талмуда. В В то время, когда в Иерусалиме существовал великий Синедрион, говорит раввин Мидраш, старейшины Оннага имели право определять, в какой именно день совершать праздник Нового года. Бог также собирал великий совет ангелов и говорил: «Идите и спросите, определено ли на земле начало Нового года?» Ангелы, узнав об определении Синедриона, отвечали Богу, что в такой-то день назначено быть Новому году. Вследствие этого, при наступлении назначенного дня, Бог садился для произведения суда над своим миром. Как пишется: «Взыди Бог воскликновение, Господь во гласе трубне» Псалом 46, стих 6. Мидраш передает даже процесс, форму и обстановку суда. «Поставлялись, — говорит он, — седалища, покрытые подушками для судей, раскрывались судебные книги, одна для записывания нечестивых, другая для праведных, и перед Богом садился великий совет ангелов, как сказано в Священном Писании: «Зря донде же престоле поставившися, и ветхи деньми сиде, тысяча тысяч сужаху ему, и тьмы тем предстояху ему, судище седи, и книги отверзошися». Книга пророка Даниила, глава 7, стих 9-10. Зная все это из Талмуда, могут ли иудеи не страшиться дня Нового года, дня Божьего суда? Они и боятся его, и выражают сие на словах: «при свидании друг с другом». «Ах, страшен день сей, — говорит каждый, — горе мне грешнику, не зная, в какую книгу попаду, в книгу ли жизни, или, помилуй Боже, в книгу смерти, то есть в ту, в которую вносятся грешники. И вот, чтобы умилостивить Господа и сподобиться быть записанными в книгу жизни, они принимают меры, узаконенные раввинами, заключающиеся в следующем. Еще до наступления Нового года, как и в самый день Оннага, трубят в бараний рог, чтобы каждый, слушая роговой звук, вспоминал о суде Божьем и устрашился, как пишется: «Или возгласит труба в ограде, и не убоятся люди». Книга пророка Амоса, глава 3, стих 6. Накануне праздника, помолившись в синагоге об отпущении грехов, отправляется на свои кладбища с той целью, чтобы Бог умилосердился над ними ради заслуг благочестивых израильтян, здесь погребенных. Потом идут на реку, при погружении в воду произносят каждый исповедь о своих грехах, которые называются у них «выдде». Исповедь состоит из 22 слов, и при каждом слове кающийся ударяет себя рукой в грудь. Самый день Нового года открывается следующим образом. Поутру очень рано, собравшись в синагогу или школу, произносит там много молитв, дважды вынимает из хранилища книгу закона, читает несколько отрывков, относящихся к этому празднику, и гавтору, а в заключение трубят в бараний рог. После службы, оканчивающейся довольно поздно, идут домой, подкрепивши себя пищей, отправляются от малого до великого на реку и трясут над ней свои одежды, с той мыслью, чтобы стряхнуть грехи свои и повернуть их в воду, как пишется: «Той обратит и ущедрит мне, и погубит неправды наши, и ввержет глубины морские вся грехи наши». Книга пророка Михея, глава 7, стих 19. Йом-Кипур, день очищения. Этому празднику раввины дают еще большее значение. Они уверяют, что от этого дня особенно зависит спасение еврея, указывая на следующее место Священного Писания: «Десятый день седьмого месяца, день очищения, наречен свят, да будет вам, и смирите души ваши, и принесите всесожжение Господу, всякого дела не сотворите в самый день сей, есть бы день очищения сей вам, умолите о вас перед Господом Богом вашим, еже очистите вас от всех грехов ваших перед Господом». Книга Левитов, глава 16, стих 30, и глава 23, стих 27-28. Из одного этого текста раввины вывели целые трактаты по отношению ко Дню Очищения, наводящие на еврея ужаса, рисующие перед ним страшную картину Божьего суда, имеющую над ним совершиться по уверению их в этот день. Ведь предыдущий праздник, Новый год, был только началом суда, говорят раввины, и если кто вносился в книгу смерти, то это еще ничего не значит, Можно еще оправдаться перед Богом в день очищения, если только успеем умилостивить годы захождения солнца. Далее этого времени уже никакая сила не поможет. В трактате под названием «Рош Гашано» пишется, что с первого дня Нового года до Дня Очищения раскрывается в Небесном Сенате три книги: одна для благочестивых, другая для порочных и третья для занимающих середину. Благочестивые и порочные вписываются в этой книге тотчас же, первые на жизнь вечную, а другие на смерть. Что же касается до средних, то Бог дает им сроку 10 дней, со дня Нового года до Дня Очищения. Аллегория основана на Священном Писании, Псалом 68, стих 29, «Да потребят от книги живых, и с праведными то не напишутся». И вот еврей стремится всеми силами души, как бы только умилостивить прогневанного им Господа. Тут-то заботливые раввины не оставляют его. Они предлагают ему следующее изобретенное ими средство ко спасению. Первое и главное, предписывают они жертвоприношение. Но скажут, могут ли евреи вне земли обетованной приносить жертвы, когда это им воспрещается законом? Ничего, не удивляйтесь, слушатель. Талмуд приискал такие жертвы, которых в Ветхом Завете не думали приписывать. Именно петухов и кур, петуха и непременно белого для мужчины, а курицу для женщины. И вот как оригинально приносит. Глава семейства, выступив с петухом на середину, говорит: «Я приобрел петуха, который очистит мои прегрешения». Сказав это, он трижды ударяет слегка петухом о свою голову в знак очищения. Когда зарезывают эти жертвы и палят их, еврей мысленно говорит слова, влагаемые в уста его Талмудом: «Мне бы грешному надлежало быть закланным или сожженным, но ты, Господи, не хочешь смерти грешника, приемлешь сию жертву. Да будет петух сей, а женщина говорит сия курица, заменою вместо меня, то есть очистительную жертву». Заметим, слушатель, что принесенные ими жертвы, они сами же и съедают. С этой жертвой соединяет и другого рода дары. Каждый приносит по огромной восковой свече в синагогу, самый бедняк в 2 фунта. Но сознавая и это недостаточным к умилостивлению Бога, они добровольно подвергают себя телесному наказанию, считая это лучшей исправительной мерой и верным средством к заглаждению виновности своей перед Богом, имея в виду, что в Ветхом Завете Синедрион осуждал преступников 39 ударами, они также прибегают к сему раввинскому спасительному средству. Каждый исповедник, пришедший в синагогу, падает ниц лицем и обращает взоры к стоящему рядом с ним еврею с плетью, как бы давая им знать, что он весьма нуждается в исправлении. И тот, конечно, тотчас выполняет желание исповедника, отпускает ему 39 ударов, которые также, в свою очередь, получает от наказуемого, когда и он исповедуется. При этом наказывающий читает Псалом 77, стих 38. «Кто есть щедрый, очистит грехи и не растлит, и умножит отвратите ярость свою» и прочее. Затем уже раввин совершает обряд, называемый Коэндрей, который, по уверению Талмуда, уничтожает все жертвы и обеты, какие только могут быть даваемы Израилем Богу в течение всего года, несмотря на то, что это противоречит Слову Божию, внушающему людям свято соблюдать, выполнять данные обета. Книга чисел, глава 30, стих 3. Евреи во все это время ночного стояния на молитве держат себя смиренно, с поникшей головой, как бы подсудимые. Так держат они себя и утром при богослужении. При этом имеют обыкновение надевать белые, длинные льняные рубахи. По велику рубахи сии служат одеянием умерших, то этим и хотят более побудить себя к смирению. Поутру Дня Очищения, собравшись довольно рано в синагогу, приносят молитвы во весь день, часто повергаются на земле с закрытым лицем, бьют себя изо всей силы в грудь, читают торжественный закон Моисея, трубят в бараний рог, а затем каганы, люди, происходящие по мнению иудеев, будто бы из колена левитов, благословляют с распротертыми руками народ теми словами, коими священники благословляли в Ветхом Завете народ израильский. Смотри книгу чисел, глава 6, стихи с 24 по 26. Заметим, что подобное священнодействие каганов совершается только в торжественные дни – Пасхи, Пятидесятницы, праздники Кущей, День Нового Года и День Очищения. Но и это делается вопреки законам Моисея, предписывающего священнодействие в одном лишь Святом Граде и Иерусалиме. Наконец, читает вечерние молитвы, коим присовокупляет молитву, называемую «Затворение» – «Тфиле-Ниле», то есть «Двери», ибо, говорят, в древности в это время затворялись двери святилища. При выходе из синагоги трубят опять в бараний рог, но эти трубные звуки выражают уже не печаль, а многое другое. Первое, что они, евреи, одержали победу над дьяволом, который хотел в день очищения клеветать их, как величайших грешников, перед Богом, но ему не удалось, ибо они оправдались и оправданы. Второе, трубят в знак свободы душ умерших, которые в этот день избавляются от переселения в тела. Евреи, как уже знаем, верят в переселение душ, а тело освобождается от грубого наказания. При выходе из синагоги, уже ночью расставаясь, приветствуют друг друга словами: «Творец да напишет и запечатлеет тебя к благополучному году». Праздник Кущей, Сукис, есть третий из главных праздников еврейских, который начинается 15 числа Тисри, сентября, и продолжается целую неделю. Он установлен в воспоминании странствования Израиля в пустыне, согласно повелению Моисея: «В кущах да пребудете 7 дней» – книга Левитов, глава 23, стих 42-43. По мнению раввинов, цель сего праздника есть та, чтобы потомки, припоминая об отеческом Божьем промысле, который в продолжении 40 лет хранил их предков в пустыне без домов и все это время чудно покрывал облаком, дабы не вредил им палящий зной солнца, и были бы они безопасны от врагов, ибо это облако, говорят раввины, было подобно куще, посему служило защитой от вредного воздуха, зверей и врагов. Но почему в 15-й день велел Бог праздновать куще? Потому, отвечает раввины, что в 15-й день вывел Бог Израиля из Египта, и в этот же день стало покрывать их облако и сопутствовал им, так сказано, как сказано: «Бог же воздавший их в день столпом облачным, показать им путь». Книга Исход, глава 13, стих 21. Во время нахождения евреев в Иерусалиме, когда существовал у них еще святой храм, праздник Кущей отправляем был с особенной торжественностью. Все евреи, не старше 40 лет, обязаны были приходить в Иерусалим на этот великий праздник, чтобы здесь, в священном граде, достойно и вкупе праздновать оны. Кущи, или палатки, построены были из покрытых густой зеленью ветвей оливы, пальмы, сосны и мирты. Трудно вполне передать, как радостно отправляли древние израильтяне праздник Кущи. Кроме торжественного служения и многочисленных жертв, приносимых в течение всей недели празднования, 70 тельцов приносимо было единственным в жертву за 70 народов, населяющих по убеждению евреев землю. Совершаемы были и церковные церемонии. Каждый день храмовые трубы трубили торжественные гимны, а после службы происходили народные торжества. Весь Израиль ликовал, ходил разряженной толпой, имея в руках люляв, состоявший из ветвей пальмы или ивы, или же из плодов персиков и лимонов, воспевая гимны. Словом, праздник Кущей был, так сказать, праздников праздник. Весьма достойно называет его и Иосиф, и Филион, святейшим и величайшим торжеством. Но не то видим у нынешних евреев. В праздник Кущей, который отправляется не столько по закону Моисея, сколько по узаконениям раввинов, заключающимся не в жертвоприношениях, а лишь в одной обрядности. Так, например, евреи, желая сохранить память, что предки их проводили в земле обетованной этот праздник в шатрах, делают то же, ставят в своих дворах кущи, шаваши, которые строят они из досок и покрывают древесными ветками, и в которых живут целую неделю. Вместо великолепных и многочисленных жертв, которые приносили некогда израильтяне в земле обетованной, нынешние евреи ограничиваются вычитыванием в синагоге бесчисленных формул, сочиненных раввинами, читают нараспев «Великое Аллилуйя», и вот еще какой обряд совершают. Уставщик, или так называемый евреями хазын, лице, совершающее богослужение, когда доходит до молитвы «Господи, даруй мир», берет в правую руку пук из ветвей пальмовых и финиковых, а в левую так называемое райское яблоко, сильно потрясает пуком во исполнение того, что сказано в псалме. Тогда возрадуется вся древа Дубравна, Псалом 95, стих 12, и двигает им вперед трижды к востоку, трижды к югу, трижды, не оборачиваясь назад, к западу, трижды к северу, наконец, трижды вверх и вниз. Засим, произнесший еще несколько молитв, вынимает из кивоты две книги закона для прочтения того, что относится к празднику. Одну из них кладут на навой и обходят вокруг его семь раз с пуком. По окончании богослужения служитель синагоги ходит с пальмовой ветвью, как со святынью, по домам, чтобы и те, которым не удалось быть в синагоге, могли бы дома молиться с ветвью, и никто не дозволит себе ни есть, ни пить, пока не сотворит молитву. Кроме этого, предписывается еще раввинами для праздника кущей и многие другие обряды. Так в седьмой день, называемый ими Шанираби, спасение Велия, собравшись в синагогу, зажигает множество восковых свечей, поют и молятся Богу о скорейшей и сильнейшей помощи против своих врагов. Совершает и такой обряд, обошедший по синагоге семь раз наподобие процессии, каждый берет зеленую метелочку, составленную из пяти свежих чистых березок, что называется у евреев гайшана, и ударяет ею по столу. Говорят, что это делают они в память пророков, хотя нигде ни один из пророков не оставил и следа подобного обряда или повеления. Восьмой день, который заканчивается праздник кущей, раввины не только не ограничиваются измышлениями своих обрядов, но, желая сделать из него новый праздник, дают ему и другое название – Шмини Ацерес, и говорят, что он есть сам по себе особенный праздник, в который выдают каждому еврею небесную записку о состоявшемся решении вышеупомянутого судного дня. Между тем известно, что в древности эти последние дни кущей и составляли особенную радость всего праздника. Так ученейший раввин Маймонид передает, что издревле в эти дни кущей первосвященник выходил к источнику Силоамскому, золотой чашей черпал оттуда чистую свежую воду и при звуке труб возвращался триумфальной процессией в храм, смешав воду с вином, он вносил в Соломонов притвор и возливал на алтарь, а священники, стоявшие вокруг алтаря,